Глава 11. Иногда, размышляя над всем этим в одиночестве, я начинала дрожать от внезапного ужаса, и тогда я надевала свою шляпку и шла смотреть, как там на ферме. Моя совесть убедила меня в том, что это мой долг предостеречь Хиндли, рассказать ему, что люди говорят о его поведении. А потом я вспоминала его неисправимые скверные замашки и, отчаявшись ему помочь, отступала от намерения идти в мрачный дом. Я вообще сомневалась в том, что мои слова могут быть услышаны. Однажды я все-таки отправилась в путь и вышла через старые ворота, направившись в Джиммертон. Это было приблизительно в то время, которого достигло мое повествование. Был искрящийся морозный полдень, под ногами голая земля, дорога была твердая и сухая. Я дошла до камня, у которого основная дорога имела развилку налево и сворачивала на болото. В этом месте стоял грубый столб из гравия. На нем с его северной стороны были выдолблены буквы ГП, с восточной Д, а с на юго-западной Т и Г. Он служил своеобразным путеводителем, указывающий на Грендж, перевал и Джиммертон. Солнце освещало желтыми лучами его серую верхушку, напоминая о лете, и сама не знаю почему, но вдруг сплошной поток детских воспоминаний захлестнул мое сердце. 20 лет назад это было наше с Хиндли любимое место. Я долго смотрела на облака, которые принесла тогдашняя погода, и, наклонившись к основанию, узнала небольшое углубление, до сих пор заполненное улиточными домиками, которые мы любили складывать туда вместе с другими, более тленными вещами. И вдруг перед моим взором возник, как живой, словно наяву, образ моего давнего друга детства, сидящего на высохшем торфе. Его темная квадратная голова склонилась вперед, а его маленькая рука выгребает землю кусочком сланца. «Несчастный Хиндли!» — невольно вырвалось у меня. Я вздрогнула, мое зрение было обмануто сиюминутным видением. Я была убеждена, что ребенок поднял свое лицо и пристально посмотрел прямо на меня. Через мгновение все исчезло, но я тотчас почувствовала непреодолимое желание оказаться на перевале. Мое суеверие побудило меня подчиниться этому импульсу. Я подумала, а вдруг он умер или должен скоро умереть? Тогда, полагала я, это было знамение смерти. Чем ближе я приближалась к дому, тем больше росло мое волнение. И когда перед моим взором возникло старое здание, я задрожала каждой частичкой своего тела. Мое видение опередило меня, оно стояло и выглядывало из-за ворот. Это было первое, о чем я подумала, увидев лохматого малыша, кореглазого мальчишку, прислонившего свое румяное личико к доске. Дальнейшие размышления навели меня на мысль, что это должен быть Хертон, мой Хертон, не изменившийся сильно с того времени, как я оставила его 10 месяцев тому назад. «Благослови тебя, Господь, дорогой!» — закричала я, мгновенно позабыв про свои безрассудные страхи. «Хертон, это Нелли! Нелли, твоя няня!» Он отступил на расстояние вытянутой руки и поднял с земли большой кусок кремня. «Я пришла повидаться с твоим отцом, Хертон!» добавила я, догадываясь по поведению Хертона, что он абсолютно не признал во мне Нелли, даже если она до сих пор и жила в его памяти. Он занес камень над головой, чтобы швырнуть его. Я стал говорить что-то, чтобы успокоить его, но остановить его руку мне не удалось. Камень попал в мою шляпку, а вслед за этим из губ маленького мальчика посыпалась целая череда ругательств. Не знаю, понимал он их или нет, но произносил он их с такой умелой выразительностью, что они исказили его детские черты лица, наложив на них отвратительное выражение злобности. Будьте уверены, это огорчило меня больше, чем рассердило. Расплакавшись, я подошла к нему, вытащила из своего кармана апельсин и предложила ему, чтобы успокоить. Он поначалу не решался, а потом выхватил его у меня, как если бы он думал, что я лишь дразню его и обманываю. Затем я вытащила и показала второй апельсин, держа его вне пределов его досягаемости. «Кто научил тебя таким словам, дитя мое?» — поинтересовалась я. «Священник? К черту священника! И тебя тоже! Дай мне его!» — ответил он. «Скажи мне, где ты проходил свои уроки, и ты его получишь», — сказала я. «Кто твой учитель?» «Чертов папочка!» — был его ответ. «И чему ты научился у папы?» — продолжала я. Он подпрыгнул, чтобы выхватить апельсин, но я приподняла его повыше. «Чему он тебя научил?» — повторила я. «Ничему», — сказал он, «за исключением того, чтобы не путаться у него под ногами. Папа терпеть меня не может, потому что я ругаюсь на него».
«Вот как?
А ругаться на папу тебя учит черт?» — заметила я.
«Да нет», — произнес он протяжно.
«Кто же тогда?»
«Хитклифф».
Я спросила, нравится ли ему мистер Хитклифф.
«Да»,
— ответил он. Испытывая непреодолимое желание выяснить причины его симпатии к Хитклиффу, я услышала лишь:
«Я не знаю. Папа задаст мне, а он задаст папе. Он ругает папу за то, что тот ругает меня. Он сказал: я могу делать все, что пожелаю».
«Скажи, а священник, он учит тебя писать и читать?» — продолжала выпытывать я.
«Нет. Я слышал, как священнику пообещали выбить все зубы и засунуть их ему в глотку, что если тот переступит наш порог. Хитклифф пообещал это».
Я вложила апельсин ему в руку и попросила сказать своему отцу, что женщина по имени Нелли Дин ожидает у садовых ворот, чтобы поговорить с ним. Малыш поднялся вверх по аллее и вошел в дом, но вместо хинди в дверном проеме появился Хитклифф. Я тотчас развернулась и помчалась вниз по дороге так быстро, как только могла, не останавливаясь до тех пор, пока не оказалась у дорожного указателя. Только там я поняла, насколько сильно я испугалась, так, будто я увидала привидение. Это мало связано с любовной историей мисс Изабеллы, за исключением того, что после этого я решила быть бдительной и делать все, что смогу, лишь бы воспрепятствовать распространению дурного влияния в Грендже, пусть даже и вызову семейный ураган, расстроив планы миссис Линтон. Когда Хитклифф явился в следующий раз, случилось так, что в это время молодая леди кормила во дворе голубей. В течение последних трех дней она ни разу не проронила ни единого словечка в сторону Кэтрин. К тому же она стала менее капризной и раздражительной,
и нас это очень радовало. Я знала, что не в привычках Хитклифа было проявлять излишнюю холостяцкую любезность к мисс Линтон. Теперь же стоило ему увидеть ее, он тут же предусмотрительно охватил широким взглядом фасад дома. Я находилась возле кухонного окна и все это прекрасно видела. Затем он переметнулся к ней через мостовую и что-то сказал. Она выглядела растерянно и хотела уйти прочь. Чтобы помешать, он положил свою руку на ее. По-видимому, он задал ей несколько вопросов, на которые она и не думала отвечать, потому что отвернула свое лицо. Хитклифф бросил еще один стремительный взгляд на дом, думая, что его никто не видит. Этот подлец нагло обнял ее. «Иуда! Предатель!» — закричала я. «Какой же вы лицемер и обманщик!» «Кто это, Нелли?» — услышала я голос Кэтрин за спиной. Я была слишком сосредоточена, наблюдая за парочкой снаружи, и не заметила, как она вошла. «Ваш никчемный друг», — ответила я пылко. «Он там, подлый негодяй. Ну вот он заметил нас. Он заходит. Интересно, отыщет ли он в своем сердце благовидный предлог, чтобы объяснить свою страсть к мисс Линтон, тогда как совсем недавно он говорил вам, что ненавидит ее?» Миссис Линтон видела, как слезы градом потекли с ресниц Изабеллы, и как та убежала в сад. А минуту спустя дверь отворилась, и вошел Хитклифф. Я не могла удержаться и дала волю своему негодованию. Однако Кэтрин гневно приказала, чтобы я замолчала. Она пригрозила, что выставит меня из кухни, если я посмею и дальше дерзить и произносить оскорбления своим мерзким языком. «Слушая тебя, люди могут подумать, что это ты хозяйка!» — прокричала она. «Ты должна знать свое место! Хитклифф, для чего ты это делаешь, устраивая весь этот переполох? Ты должен оставить Изабеллу в покое. Я прошу тебя. Конечно, если ты еще не присытился пребыванием в этом доме и тем, что тебя принимают, и не хочешь, чтобы Линтоны закрыли перед тобой свои двери».
«Бог не допустит, чтобы такое произошло», — ответил темнокожий негодяй. «Я ненавидела его уже тогда.
Бог посылает ему кротость и терпение, а я с каждым днем становлюсь все безумнее от желания отправить его на небеса». «Тише!» — сказала Кэтрин, закрывая двери во внутреннее помещение. «Не серди меня!»
«Почему ты игнорируешь мою просьбу?
Ведь она повстречалась на твоем пути не случайно».
«А тебе что до этого?» — проворчал он. «Я имею право целовать ее, если ей того хочется, а ты не имеешь права мне возражать. Я не твой супруг. Ты не можешь меня ревновать».
«Я не ревную тебя», — ответила хозяйка. «Я о тебе забочусь. И не будь таким угрюмым, и не смотри на меня сердито. Если ты любишь Изабеллу, ты должен жениться на ней. Но любишь ли ты ее? Скажи мне правду, Хитклифф. Ну вот, у тебя нет ответа.
Я уверена, что не любишь».
«И согласится ли мистер Линтон, чтобы его сестра вышла замуж за такого человека?» — поинтересовалась я.
«Мистер Линтон должен будет согласиться», — уверенно ответила моя леди.
«Ему не обязательно обременять себя такими хлопотами», — сказал Хитклифф. «Я могу сделать это совершенно без его согласия. А что касается тебя, Кэтрин, Я скажу тебе несколько слов сейчас, раз у нас зашел такой разговор.
Я хочу, чтобы ты знала. Мне известно, как ужасно ты ко мне относишься.
Ты слышишь?
И если ты льстишь себе тем, что я не понимаю этого, то ты глупа. А если ты думаешь, что меня можно утешить сладкими словами, то ты просто идиотка. Если тебе кажется, что я намерен страдать и дальше, ты убедишься в обратном, причем очень скоро. Тем не менее, спасибо за то, что ты раскрыла мне секрет своей заловки. Я поклялся, что получу от него максимум пользы. И держись от меня подальше!
Это что, новая сторона его характера? — воскликнула миссис Линтон в изумлении.
— Я обхожусь с тобой ужасно,
и ты будешь мне мстить. И как ты будешь это делать, неблагодарная скотина? Я ужасно к тебе относилась. Как ужасно!
Я не собираюсь мстить тебе, — ответил Хитклифф менее пылко. Мой план заключается не в этом. Тиран перемалывает своих рабов, и они не восстают против него. Они сокрушают тех, кто под ними. Ты можешь хотеть замучить меня до смерти ради своего удовольствия, только позволь и мне немного развлечь себя в том же духе и воздержись от оскорблений настолько, насколько можешь. Сравняв с землей мой дворец, не воздвигай лачугу и не восторгайся самодовольно своей собственной благотворительностью, даря мне ее в качестве жилища. Если б я подумал, что ты вправду хочешь женить меня на Изабелле, я бы перерезал себе горло.
Так значит, несчастье в том, что я не ревную, да? — вскричала Кэтрин. — Ну что ж, я не стану впредь предлагать тебе жену. Это так же скверно, как предлагать сатане загубленную душу. Твое счастье, как и его, состоит в том, чтобы приносить другим несчастье. Ты подтверждаешь это своим поведением. Эдгар избавился от раздражительности, которой поддался с момента твоего прихода. Мои нервы окрепли, и я успокоилась. А ты, обеспокоенный тем, что у нас мир, кажется, решил затеять ссору. Ссорься с Эдгаром, если тебе так хочется, Хитклифф. Обманывай его сестру, и ты изберешь самый верный способ отомстить мне».
Разговор прекратился. Миссис Линтон уселась у огня, раскрасневшаяся и печальная. Душа, которая служила ей, все менее была послушна ей. Она не могла ни успокоить, ни контролировать ее. Хитклифф стоял возле камина со скрещенными руками, погруженный в свои зловещие мысли. В таком состоянии я оставила их и пошла разыскивать хозяина, который все удивлялся, почему Кэтрин задержалась внизу так надолго.
«Эллен», — сказал он, когда я вошла, — «ты видела свою хозяйку?»
«Да».
«Она на кухне, сэр», — ответила я. «Она расстроена поведением мистера Хитклиффа. И правда, я думаю, что настало время, когда к его визитам следует отнестись со всей серьезностью. Излишняя мягкость может приводить к печальным последствиям. Именно так и случилось. И я описала настолько точно, насколько посмела, сцену во дворе и весь последующий спор целиком. Я посчитала, что мое сообщение не должно причинить вреда миссис Линтон, разве что она сама доведет до этого впоследствии, самоуверенно защищая своего гостя. Эдгар Линтон с трудом дослушал меня до конца. Его первые же слова продемонстрировали, что он не намерен полностью снимать вину со своей жены.
«Это невыносимо!» — воскликнул он. «Какой позор, что она принимает его, потому что он ее друг, да еще насильно навязывает мне его общество! Пригласи ко мне двух парней из прихожей, Эллен. Кэтрин не должна больше оставаться, чтобы спорить с этим низким бандитом. Я достаточно потакал ей». Он спустился и приказал слугам ждать в коридоре, а сам пошел следом за мной на кухню. Ее обитатели снова затеяли свою гневную дискуссию. Миссис Линтон бронилась, как минимум, с удвоенной энергией. Хитклифф переместился к окну и стоял, опустив голову. По-видимому, ее яростный напор несколько усмирил его. Он увидел хозяина первым и быстро дал ей знак, чтобы она замолчала. Кэтрин моментально подчинилась, разгадав смысл его намека. «Что такое?» — сказал Линтон, обращаясь к ней. «Ты, видно, вовсе позабыла о приличиях, раз до сих пор остаешься здесь после всего, что наговорил тебе этот мерзавец. Допускаешь, что из-за того, что это его обычная манера общения, ты считаешь это мелочью? Ты приучилась к его низости и, возможно, вообразила, что я тоже могу привыкнуть к этому. Ты подслушивал под дверью, Эдгар?» — спросила хозяйка тоном, в котором проскальзывали пренебрежение и презрение к его раздражению. Казалось, она специально применила его, чтобы спровоцировать своего мужа. Хитклифф, который поднял глаза при словах Эдгара, издал презрительный смех при словах Кэтрин. Видимо, он хотел так привлечь к себе внимание мистера Линтона. И он достиг своей цели, но Эдгар не намеревался тешить его сколько-нибудь высоким накалом страстей. «Я держался на расстоянии от вас, сэр», — сказал хозяин спокойно. «Не то чтобы я не знал о вашем жалком гнилом характере, просто я чувствовал, что вы лишь частично ответственны за это. А вот Кэтрин, которая хотела сохранить ваше знакомство, я глупо уступил. Ваше присутствие является моральной отравой, которая способна осквернить все, что более добродетельно. Потому, предотвращая худшие последствия, я отказываю вам в праве и далее посещать этот дом, о чем сейчас вам и сообщаю, и требую, чтобы вы немедленно удалились. Трехминутное промедление сделает ваше изгнание неизбежным и постыдным». Хитлиф смерил говорящего вдоль и поперек взглядом, полным насмешки. «Кэти, этот твой барашек угрожает, словно он бык», — сказал он. «Ему угрожает опасность расколоть свой череп об мой кулак. Ей-богу, мистер Линтон, я смертельно огорчен, что вы не заслуживаете чести пасть под моим ударом». Мой хозяин бросил взгляд в сторону прохода и подал мне знак привести парней. Он не собирался рисковать собственной персоной в личной стычке. Я повиновалась его намеку, но миссис Линтон, что-то заподозрив, последовала за мной, и когда я попыталась позвать мужчин, она оттянула меня назад, захлопнула дверь и заперла ее. «Какой честный прием!» — сказала она, отвечая на взгляд своего мужа неожиданной гневной реакцией. «Если у тебя нет смелости атаковать его, тогда принеси свои извинения. Или позволь победить себя. Это убережет тебя от симуляции большей отваги, чем ты имеешь. Ну уж нет, я скорее проглочу ключ, прежде чем ты получишь его. Я вполне вознаграждена за свою доброту каждому из вас.
после постоянного снисхождения к слабовольному характеру одного и испорченности второй, я заслужила лишь пару проявлений слепой неблагодарности, глупой до смехотворности. Эдгар, я оберегала все и вся, связанное с тобой, а теперь я хочу, чтобы Хитклифф поколотил тебя до дурноты за дерзость думать обо мне плохо. Однако нужды хоть в каком-либо телесном воздействии не было, чтобы произвести последующий эффект на хозяина. Он попытался вырвать ключ из кулачка Кэтрин, но для надежности она швырнула его в самый жар пламени. После этого на мистера Эдгара напала нервная дрожь, его лицо приобрело мертвенную бледность, и уже не в его воле было предотвратить этот эксцесс. Страдания и унижение смешались воедино и всецело одолели его. Он откинулся на спинку кресла и закрыл руками свое лицо. «Боже мой! В былые времена это помогло бы вам добиться посвящения в рыцари!» — воскликнула миссис Линтон. «Мы побеждены! Мы побеждены! Хитклифф и пальцем тебя не тронул, как король уже выступил маршем со своей армией против стаи мышей. Не падай духом! Тебе не будет больно, ты даже не ягненок. Ты маленький зайчик. Желаю тебе счастья с этим трусом, в жилах которого вместо крови течет молоко, Кэти. Поздравляю тебя с твоим выбором. И ты предпочла мне это дрожащее существо, пускающее слюни? Я бы не стал бить его кулаком, зато получил бы огромное удовольствие, дав тумака. Это он плачет или теряет сознание со страха?» Хитклифф приблизился к креслу, в котором отдыхал Линтон, и двинул его. Лучше бы он держался подальше. Мой хозяин стремительно вскочил на ноги и ударил Хитклиффа в грудь с такой силой, которая сбила бы с ног и более сильного мужчину. С минуту Хитклифф не мог дышать, и пока тот задыхался, мистер Линтон вышел через задние двери во двор, а оттуда направился к главному входу. «Ну вот, ты добился своего!» — закричала Кэтрин. — Уходи прочь немедленно. Он вернется с парой пистолетов и полудюжиной помощников. Если он подслушивал нас, то, конечно же, он никогда не простит тебя. Ты сослужил мне плохую службу, Хитклифф. Но иди уже, поторопись. Я бы предпочла видеть загнанным в угол Эдгара, а не тебя. Ты считаешь, что я могу идти просто так после этого удара, обжигающего грудь? Прогремел он. Нет, клянусь преисподней, я переломаю ему ребра, словно гнилой орех, прежде чем переступлю через порог. Если я не повергну его наземь теперь, то убью через некоторое время. Поэтому, если тебе дорога его жизнь, дай мне добраться до него. Он не придет, — вмешалась я, добавляя капельку вранья. — Там кучер и два садовника. Вы же не станете дожидаться, пока они вытолкают вас за ворота. У каждого из них по дубине, а хозяин, скорее всего, будет наблюдать через окна гостиной, как они выполняют его распоряжение. Садовники и кучер уже шли, однако и Линтон был с ними. Они уже вышли во двор. Хитклифф, хорошенько поразмыслив еще раз, решил не ввязываться в драку с тремя работниками. Он схватил кочергу, выбил замок на дверях и убежал как только послышались их тяжелые шаги. Миссис Линтон, очень взволнованная, приказала мне сопровождать ее наверх по лестнице. Она не знала о моем участии в произошедших событиях, и я очень хотела, чтобы она так и оставалась в неведении. «Я чуть не сошла с ума, Нелли!» — воскликнула она, бросаясь на диван. «Тысяча кузнецов стучат молотами в моей голове! Скажи, Изабелле, держаться от меня подальше! Этими беспорядками мы обязаны ей, и стоит ей или кому-либо еще разозлить меня, как я и вовсе взбешусь! И, Нелли, скажи Эдгару, если ты снова увидишь его сегодня вечером, что моей жизни угрожает серьезное заболевание. Я хочу, чтобы это стало правдой. Он испугал и потряс меня невероятно. Я хочу напугать его. Кроме того, он может прийти и дальше оскорблять меня и жаловаться. А я уверена, что в ответ стану ругаться, и Бог знает, чем все это закончится. Сделаешь так, моя хорошая Нелли? Ты же знаешь, что я вовсе и не виновата в этом всем. Что сделала его таким одержимым? Отчего он взялся подслушивать? Хитклифф наговорил много оскорбительного после того, как ты оставила нас. Но вскоре я смогла отвлечь его от Изабеллы. Остальное не важно. Сейчас все понеслось ко всем чертям. Глупцу очень уж захотелось услышать о себе нечто дурное, а оно для некоторых словно нашептывание демона. Если бы Эдгар ничего не узнал о нашем разговоре, ничего плохого с ним бы не произошло. Действительно, после того, как он высказал столько недовольства в мою сторону, да еще в таком непомерно заносчивом тоне, и это после того, как из-за него я до хрипоты отругала Хитклифа, мне стало интересно, что там происходит между ними. Тем более, что я почувствовал, чем бы ни закончился скандал, мы все должны будем расстаться, и никто не знает, как надолго. Ладно, если мне не удастся остаться с Хитклиффом друзьями, если Эдгар будет оставаться таким же жалким и ревнивым, я постараюсь разбить их сердца, погубив свое собственное. Это будет быстрый способ покончить со всем, когда меня доведут до крайности. Но на этот поступок я решусь от отчаяния, когда надеяться будет уже не на что. Я не думаю, что для Линтона это станет неожиданностью. С другой стороны, он был осмотрителен, опасаясь провоцировать меня. Ты должна объяснить ему, насколько опасно было бы отказаться от такой линии поведения и напомнить ему о моем взрывном характере, который, если его распалить, может закончиться безумием. Я хочу, чтобы ты, наконец, убрал эту апатию со своего лица и хоть немного стала переживать за меня. Флегматичность, с которой я принимала эти наставления, без сомнения, могли раздражать, ведь они звучали вполне искренне. Однако я была уверена, что человек, который может заранее расчетливо спланировать, как обернуть вспышки своего гнева себе же на пользу, способен управлять своей силой воли и контролировать себя даже во время припадков. Поэтому я не хотела пугать ее мужа, как она о том просила, и увеличивать его раздражение, потакая ее эгоизму. Потому я ничего не сказала, когда встретила хозяина, направляющегося в сторону гостиной. Но я взяла на себя смелость вернуться назад и послушать, будут ли они вдвоем продолжать свою перебранку. Он начал говорить первым. «Останься, Кэтрин», — сказал он без малейшего раздражения в голосе, но еще большим печальным унынием. «Я не задержу тебя надолго. Я не собираюсь ни спорить, ни мириться. Я пришел лишь узнать, намерена ли ты после последних событий этим вечером продолжать свои близкие отношения с... «О, помилуй меня!» — прервала хозяйка, топнув ногой. «Ради Бога! Давай не будем об этом сегодня. Твоя холодная кровь не знает, что такое лихорадка. В твоих венах течет ледяная вода, но моя кровь кипит, и, видя холод в твоих венах, она и вовсе становится бурлящей. Если хочешь избавиться от меня, ответь на мой вопрос», — упорно продолжал мистер Линтон. «Ты должна ответить на него. И твой напор не тревожит меня. Я считаю, что когда ты хочешь, то у тебя столько выдержки, как ни у кого другого. Собираешься ли ты расстаться с Хитклиффом, или ты расстанешься со мной? Ты не можешь быть моим другом и его одновременно, и мне необходимо знать, что ты решила. Я требую, чтобы меня оставили в покое!» — гневно закричала Кэтрин. «Я требую этого! Ты не видишь, я едва держусь на ногах! Эдгар, это ты бросаешь меня!» Она звонила в колокольчик до тех пор, пока он не сломался, издав резкий звук. Я вошла неспешно. Этого было достаточно, чтобы испытать самообладание даже святого. Какая бессмысленная свирепая ярость! Она эффектно возложила свою голову на подлокотник дивана и заскрежетала зубами так, что вам бы могло показаться, что она их раздробит на осколки. Мистер Линтон терпеливо смотрел на нее, охваченный внезапным раскаянием и страхом. Он велел принести мне немного воды. Ей не хватало воздуха, чтобы говорить. Я принесла полный стакан. Так как она не стала пить, я побрызгала водой на ее лицо. Через несколько секунд ее тело вытянулось и напряглось, глаза закатились, от щек в одночасье отхлынула кровь, и они сделались мертвенно-бледными. Все это наводило на мысль о смерти. Линтон выглядел испуганным. «Это ничего не значит!» — прошептала я. Я не хотела, чтобы он сдавался, хотя и в моем сердце поселился испуг. «На ее губах кровь!» — сказал он, содрогаясь. «Не обращайте внимания!» — возразила я твердо. И я рассказала ему, как в преддверии его прихода она разыгрывала приступ бешенства. Я была неосторожна и высказала свое мнение достаточно громко. Миссис Линтон услышала меня. Она вскочила. Ее волосы разметались по плечам, глаза сверкали, мышцы шеи и рук неестественно напряглись. Я приготовилась к тому, что мне как минимум переломают кости. Но она лишь на мгновение с ненавистью поглядела вокруг себя, а затем устремилась прочь из комнаты. Хозяин отправил меня сопровождать ее. Я выполнила приказание и довела ее до дверей ее комнаты. Она не дала мне пройти дальше и отгородилась от меня, заперев дверь. Так как она не вышла к завтраку на следующее утро, я пошла спросить, не нужно ли ей принести чего-нибудь наверх. «Нет!» — ответила она категорично. Этот же вопрос я повторила в обед во время ужина и еще раз на следующее утро. Ответ был один и тот же. Мистер Линтон со своей стороны проводил свое время в библиотеке и не интересовался, чем занята его супруга. Он целый час беседовал с Изабеллой, пытаясь услышать от нее слова должного отвращения к заигрываниям Хитклифа. Однако ничего вразумительного от ее уклончивых ответов он так и не услышал, а потому был вынужден закончить бессмысленный допрос. Но при этом он серьезно предупредил ее, что если она и дальше будет настолько безрассудна, чтобы поощрять ухаживание такого никчемного ухажера, то это разрушит все родственные отношения между ними.